Приветствую вас, дорогая церковь, братья, сестры, мир вам. В сегодняшней проповеди мы начнем говорить о одной вещи, о которой мы часто молимся и просим, когда получаем, часто не пользуемся этим. О том, что человечество в целом желает получить, накапливает и очень стремится к этому. И то, о чем Соломон просил у Господа, когда тот его спросил: «Чего ты хочешь? Чего тебе дать?» Мы будем говорить с вами о мудрости и о разнице, есть ли разница между мудростью и еще чем-нибудь. Мы откроем третью книгу царств, третья глава, с 5 по 14 стих. Третья книга царств, третья глава, с 5 по 14 стих. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог: „Проси, что дать тебе“. И сказал Соломон: „Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил пред тобой в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобой, ты сохранил ему эту великую милость. И даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, которого избрал ты, народ столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой, и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого, не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе души врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе. И богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Почему важно говорить о мудрости? А по одной простой причине. Весь мир, который нас окружает, все, чего бы мы ни коснулись, все, что бы человек не созидал, не делал, все сотворено мудростью. Бог устроил весь этот мир мудростью. 103-й Псалом: «Как многочисленные дела твои, Господи, все соделал ты премудро», то есть с высочайшей мудростью. «Земля полна произведений твоих». Притчи, 3 глава: «Господь мудростью основал землю, небеса утвердил разумом». Сегодняшний век – это век, который прошел уже жизнь века просвещения. Теперь, чтобы человек не ходил в школу, это почти вы не встретите такого ребенка. Каждый ходил в школу, почти каждый идет в колледж, кто-то уже прошел это все обучение. В этот век, век просвещения, необходимо говорить об этом. Век просвещения начался именно с того, когда человечество стало накапливать свой разум. Когда человечество стало накапливать свои знания. Но можно ли назвать накопление знаний мудростью? Есть ли в этом отличие? Если есть, то какое? Поэтому очень важно понять, что такое мудрость, чтобы знать то, чем я обладаю, это мудрость или нет. Сегодня наука шагнула очень далеко. Фактически, базовые науки сформировали такую сейчас возможность, что, например, биология немыслима без математики. Огромное количество наук должны работать вместе, чтобы человечество шагало еще дальше. 200 лет назад машина могла ехать со скоростью 25 миль в час. Это считалось гоночная машина. 100 лет назад братья Райт пролетели на самолете, который был тяжелее воздуха, огромное расстояние – 8 километров. Сейчас летающая машина весит 260 тонн и внутри себя везет 180 тонн. Всего 100 лет назад это разделяет. 50 лет назад компьютер мог поместиться в здании этой церкви. Сегодня у вас в руке компьютер, который во много раз превосходит тот. Это прошло всего 50 лет. Человечество накопило огромное количество знаний. И захвачено этим влиянием, этим накоплением знаний, воспевается человек и его интеллект. Самый высокий пьедестал возведен человеческому интеллекту, и к слову «мудрость» поставлено слово «любовь», «философия», «любовь к человеческой мудрости». Но чем больше растет человеческое познание, Чем больше растет накопленная им эта мудрость к окружающей мире, тем выше поднимается гордая голова человека. И у науки возникают серьезные проблемы. А кто такой Бог? Где дать Богу место, когда человек является венцом творения, когда человек – самое разумное и самое гениальное существо во Вселенной? Современному человеку, прошедшему хотя бы 12 классов образования, необходимо ответить на вопрос, где в его жизни будет Бог? Или мы признаем, что наше коллективное человеческое сознание, вся закопленная мудрость, все наши достижения не способны это осознать, потому что мы настолько малы, а Бог настолько велик. Либо мы настолько мудры и разумны, что Бог это всего лишь какая-то легенда или сказка еврейского народа. К сожалению, именно растущий коллективный разум пришел к неправильному выводу и поставил Бога в рамках того, кого нужно сегодня доказывать. Мы начнем наше размышление о мудрости с глубокой древности. Правитель Объединенного Израильского царства в 965-928 годы, царь Соломон, увидел в Боге того, кто может дать ему мудрость. Не стал обращаться к знаниям, к мудрецам, ко всей накопленной мудрости народом, но он попросил Бога, когда тот спросил, чего ты хочешь. Он признал себя неспособным. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я, отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни моего входа. Он признал себя неспособным управлять. Он признал себя перед лицом огромной ответственности, огромной трудности. Не просто он достаточно быть мудрым, а он говорит, я от самого начала не понимаю, как мне этим управлять, до самого конца. Не просто помоги мне вот в этом вопросе решить. Вот это я решу, а вот это помоги мне. Он говорит, я от самого начала, до самого конца, я не понимаю, как управлять этим народом. Я недостаточно мудрый в этом. Он признал себя в этом неспособным. И раб твой среди народа твоего, которого избрал ты, народ столь многочисленного, что по множеству нельзя ни исчислить его, ни избрать. Народа много. Он говорит, народа очень много. Народ твой, ты его избрал. Ты меня поставил над этим народом. И самое главное, Соломон говорит, я твой раб. Значит, если ты меня поставил, если ты все это избрал, значит, ты можешь и дать мне как управлять этим народом. И он подошел к нему с этой мудростью. Он не стал собирать все, что накопили тогда царство, все, какие мудрецы тогда были. Он подошел именно с этим вопросом к Господу. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? Слово «разумный» правильнее перевести, как тот, кто умеет выслушать и прислушаться к мнению. Или «внимать и понимать». То есть, чтобы еще более точнее понять, давайте посмотрим на 12 стих этой главы, где Бог отвечает Соломону и говорит, «Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное». Очень важная мысль для нас содержится в просьбе Соломона к Богу. Для Соломона мудрость заключалась не в том знании, которое он имеет, а в том источнике, который дает эту мудрость. Он говорит, ты мне будешь говорить, как судить этот народ, как им управлять. Дай мне сердце, которое может тебя слушать. Дай мне сердце, которое может правильно воспринимать тебя, чтобы я мог судить этот народ. Почему? Потому что народ твой. И я царь твой, тобой поставленный. Дай мне слушать и все это понимать. Слово «судить» – это слово «рассуждать» или «выносить мнение». То есть дай мне правильно оценивать ситуацию. Я царь, но я не могу без тебя правильно оценивать ситуацию. На эту же мысль указывает и вторая функция разумного сердца. Различать, что добро, а что зло. Заканчивая серию проповедей о Тимофее, послание к Тимофею Павла, мы говорили, что добро после того, как Адам разорвал свои отношения с Богом, понятия добра и зла стали разными. У каждого человека понятие добро теперь свое. И Соломон говорит, я не могу правильно оценивать, что добро, а что зло. Для меня это добро, а вот это зло. Для другого человека это будет по-другому. И я как царь могу столько натворить, столько всего сделать. Дай мне сердце, которое может определять, что для тебя добро, а что зло. Тогда я смогу судить правильно. Тогда я возьму твою модель. Дай мне сердце, которое может тебя понимать. Вот что такое для Соломона было мудрое сердце. Давайте посмотрим на свидетельство людей о Соломоне. Это же глава, это же третье царство. Только 27-28 стих, когда к Соломону пришли две женщины и спорили о ребенке. 27 стих, и ответил царь и сказал: «Отдай это живое дитя и не умерщвляй его, она его мать». Вы помните, как он рассудил? «И слыша весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стал бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд». Судил царь, люди видели действия царя и стали бояться царя, не потому что это сильный царь или царь, который мог наказать, а потому что они увидели в нем проявление Божьей мудрости. Они увидели в царе, что им руководит Божья мудрость. Его сердце умеет слушать то, что говорит Бог. Его сердце умеет это понимать. А вы скажете: ну да, ну Соломон жил почти 1000 лет назад. У него не было машин, у него не было самолетов. Единственное, что он мог выбрать в своем каменном веке, это ему ездить на ослике, верблюдике или на лошадке. Ну, может, его люди еще могли носить. Он жил в темные времена. У общества тогда не было таких знаний, такого накопленного интеллекта, как у нас сейчас. Он не мог пользоваться всеми технологиями. Чтобы вырыть колодец, ему не нужно было куда-то звонить, чтобы ему пришли и пробурили дырочку. Нет. Это был достаточно сложный процесс. Это нужно было рыть, копать и укладывать все. Для этого нужно было иметь тоже мудрость. Конечно, в древности, когда ничего у тебя нет, и тебе сложно, тебе проще уповать на Бога. К сожалению, сейчас мы живем подобным образом. Проще жить, когда у тебя на счету много денег. Проще жить, когда ты позвонил и урегулировал все вопросы. Но когда деньги заканчиваются, вот тогда мы начинаем переживать. Когда сердце прижимает, тогда мы начинаем переживать. Тогда нам Бог очень сильно становится нужен. И рассуждая о Соломоне таким образом, мы показываем, что действительно мы так живем. Действительно, мне проще жить, когда у меня много денег. И намного сложнее, когда нет. Тогда мне проще уповать на Бога. Один автор написал такую фразу, я ее перефразировал: ты не осознаешь, что Бог – это все, что тебе нужно, пока не настанет время, когда Бог – это все, что у тебя осталось. Проще жить, когда мы не обделены этим миром. Намного проще. И Соломон жил тогда, когда не было так комфортно, когда не было так удобно. Когда все человечество не накопило таких знаний, как сейчас. Но Соломон делает абсолютно другой выбор. И самое интересное, что тогда Соломон стал человеком, который был мудрее любого ученого сейчас. В то время, когда не было этих всех знаний, Бог ему говорит: вот я сделаю по слову твоему, так что подобного тебе не было прежде тебе, и после тебя не восстанет подобного тебе. Говорится о мудрости, о сердце, которое получил Соломон. Современный ученый или школьник может знать больше, чем Соломон. Но Соломона не будет никогда мудрее, потому что ему Бог дал мудрость. Это абсолютно другая степень, абсолютно другой уровень знаний. В этом одна разница между знаниями, научностью и мудростью. Можно накопить кучу знаний. Можно в реальности прочитать очень много книг. Но все, что вы будете говорить, это будет суммарное мнение других людей. Вы будете говорить фразами и мыслями других людей. Тех, кого вы принимаете. Но в итоге вы будете лишь соглашаться, либо отвергать мнение тех людей, которых вы будете читать. Можно прочитать просто фолианты по философии. Быть гениальным философом, но так и не уметь слушать даже другого человека и не знать, как ему помочь. Куча специалистов по психологии, действительно ученые люди, прочитавшие много книг, потратившие кучу времени на свое образование, не могут помочь человеческой душе. Им проще прописать таблетки и целое поколение посадить на наркотики. Так проще. И это сегодня считается здравомыслие. Сегодня это называется высочайший ум ученых. Когда целое поколение сажается на наркотики. Депрессия, которая просто стала бичом 21 века. От нее страдают миллионы людей. От полного глупца, необразованного, до самого образованного человека. Образование почему-то не помогает в этом. Когда вы устраиваетесь на работу, вас могут спросить: а как вы выходите из депрессии? Может, лучше сказать, может, лучше вообще не входить в депрессию? Так не надо будет выходить из нее. И почему-то куча знаний так и не помогла людям выходить из депрессии. Сегодня это самая прогрессивная болезнь среди человечества, среди самого образованного человечества. Вы можете стать доктором богословия, но так и не научиться слушать слова Бога. Сегодня с утра проповедь говорила, что знания о Боге не дают знания Бога, не дают Его понимания. В раннем Средневековье люди не могли читать Писание. Они изучали труды святых, которые, в свою очередь, изучали труды других святых. И на этом мнении они строили свое богословие. В книге мучеников Джона Фокса есть одна запись, я бы хотел ее прочитать. В 1538 году Томас Фарет, викарий Далара и каноник церкви святого Колема, во время каждого воскресного служения проповедовал своим прихожанам из Нового Завета. Это было редкостью в Шотландии, так как проповедовали только черные и серые монахи, и при этом почти никогда не использовали Писание. Монахи завидовали Фарету и обвиняли его как еретика пред епископом Динкальда за то, что он обучает людей таинствам Писания на родном языке, делая таким образом монахов ненавистными в глазах народа, так как они никогда не проповедовали на понятном языке. Более того, Фарет не брал скот и тканей у людей, которые пытались таким образом отплатить ему за проповеди, что могло бы привести их к заключению, что монахи будут поступать так же. Епископ потребовал, чтобы Фарет явился к нему и приказал брать за проповедь скот и ткани. Так как, проповедуя каждое воскресенье без оплаты, он настаивал подобными действиями крестьян против духовенства и также потребовал проповедовать только добрые послания и правильные Евангелия, которые утверждают привилегию Святой Матери Церкви. На что Фарет сказал, что проповедовать только по воскресеньям недостаточно. Но он согласен брать скот и ткани у своих бедных паствы в обмен на что-нибудь из своего имущества, чтобы таким образом он и епископ находились в согласии. А также заявил он, если епископ покажет ему хорошие послания и Евангелие, и плохие послания и Евангелие, тогда он проповедует только хорошие и будет избегать плохих. На это епископ зло ответил. Я благодарю Бога за то, что не знаю ни Ветхого, ни Нового Завета. И я не хочу знать ничего, за исключением книг по литургии и епископству. Иди своим путем, следуй своим фантазиям и продолжай двигаться в своих ложных взглядах. Ты позже пожалеешь об этом, так как уже не будет возможности избежать последствий. Я уверен в моей правоте пред Богом, и меня не волнуют последствия, ответил Фарет. Позднее сожгли его и его друзей. Мы говорим о просвещенном человеке того времени, епископ, который прочитал кучу книг духовенства, который считался очень образованным человеком. Но его знание, нельзя сказать, что это мудрость. Во времена реформации ничего не поменялось. Реформаторы выбирали себе лидера, следовали его идеям и убивали тех, кто против этого. Большинство реформаторов того времени, окажись сейчас тут, поджигали бы нас. Как еретиков. Но мы сегодня празднуем День Реформации. Это люди, которые без проблем могли убить других и сегодня оправдываются. Ну, такое время было. Так они это время таким и сделали. Почему? Потому что я говорю о людях, которые были в то время врачами, философами, адвокатами. Это был свет общества. Это были самые здравые, образованные люди. Мы можем назвать это мудростью? Я нет. Но мы можем назвать это образованием. Накопление знаний и мудрость – это абсолютно разные вещи. Мудрость может использовать ваши знания. Вы можете пойти в семинарию и получить действительно хорошие, качественные знания о Боге, о изучении Священного Писания. Это может помочь вам. Но не обязательно, что это поможет. Мудрость может использовать ваши знания, но сами по себе знания не дадут мудрости, а очень часто делают человека безумным. Соломон просил мудрости у Бога с конкретной целью. Он хотел использовать мудрость для созидания, для устройства царства, для устройства этого народа. Мудрость от Бога, она обязательно будет созидать. Мы это увидим дальше, исследуя этот вопрос, мы увидим, насколько это в Писании очень много говорится о том, что именно эта мудрость созидает. А знания могут разрушать. Например, академик Сахаров, отец водородной бомбы, умнейший человек. Кстати, Соломон убедился, что собирание знаний не обязательно для человека. И собирание знаний он назвал суетой в книге «Экклезиаст», самой депрессивной книге. Сегодня мы слышали проповедь о Иеремии, человека, который написал книгу «Плача» о том, что весь Израиль горит, все, на что он надеялся, сгорает. Его сердце переживает, его сердце обвиняет все вокруг. И он говорит, я отвечу своему сердцу, я скажу, что я все равно надеюсь на Бога. Это не депрессивная книга, это книга, которая помогает, утешает. Книга Иова, то же самое. Экклезиаст. Всю свою жизнь мудрый царь положил на то, чтобы исследовать все под небом. И когда исследовал, пришел к выводу. Все, чем я занимался всю жизнь, суета. Печальный исход человека, которому Бог дал мудрое сердце, но который всю свою жизнь, не прислушавшись в самом начале к отцам, к словам своего отца Давида, который говорит, приложи сердце к Богу. А он говорит, не, я приложу к поискам. И он нашел, он получил ответ. Давайте обратим внимание еще на одну деталь, очень важную для христиан. Почему Бог не просто дал мудрость Соломону, не просто дал ему это сердце, а он ему ответил так, что это сегодня нас научает, так, что это дает нам сегодня возможность к определенным мыслям. И благоугодно было Господу, что Соломон, просил этого, и сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе души врагов твоих, не просил себе разума, чтобы, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое, и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебе и после тебя, и восстанет подобного тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями и во все дни. И если будешь ходить путями моими, сохранять уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Самое главное – это цель. Для чего мы просим мудрость у Бога? Соломон не просил, чтобы быть просто мудрым. Он там мудрый, он в очках ходит, он томный, разговаривает, он царь, он мудрый. От него прям веет мудростью. Он не просил мудрость для того, чтобы стать богатым. Он не просил мудрость для того, чтобы стать известным или победить своих врагов. Он не просил мудрость для этого. Он попросил мудрость для чего? Чтобы правильно судить. Чтобы правильно выносить мнение, что добро, а что зло. Почему? Если я решаю, что я прав, мне не нужна никакая мудрость. Я правильно решаю, что добро и зло. Если я признаю себя неправым, недостаточно правым, то мне нужен кто-то, кто имеет мудрость, кто даст мне мудрость в понимании, что добро, а что зло. Как правильно судить, а как неправильно. Цель Соломона была созидать народ. Потому что его было много, и как им управлять, он не знал. А именно знания людей толкают на поиск долголетия. Именно знания толкают людей на то, чтобы приобретать себе богатство. Именно накопленные знания помогают превозноситься над другими людьми, чтобы побеждать врагов. И вот мудрость от Господа. Можно получить только от Господа. Надо знать источник этой мудрости. Нужно знать, откуда я черпаю эту мудрость. Если это Господь, то это будет мудрость, которая созидает. Мудрость, которая будет строить, которая будет устраивать. И при том надо быть как Соломон, признать себя неспособным самому мудрствовать или вымудрять. В нашем случае правильно говорить вымудривать. Управлять своей жизнью, управлять своей семьей, управлять своими финансами. Я не могу, я не способен. Мне нужна другая мудрость. Мне нужно сердце мудрое, которое позволит мне слушать Бога, как мне правильно быть с финансами, как мне правильно быть с детьми, как мне правильно быть с моими братьями, сестрами. Мне нужна эта мудрость. Только с такой мудростью можно правильно судить, что добро, а что зло. Соломон общался с Богом, видя и помня пример своего отца Давида. Он видел в самом начале, как Давид вел себя с Богом. И видел на протяжении жизни, как Давид вел себя с Богом. И говорит, за то, что он ходил пред тобою в истине и правде с искренним сердцем, ты дал ему милость за это. А за то, что ты правильно жил, правильно ходил, ты сохранил ему эту милость. И в 14 стихе мы видим, он говорит, я тебе даю сердце. Я тебе даю правильно поступать со всем этим. Я тебе даю богатство, я тебе даю славу. Потому что теперь, имея мудрость, ты можешь правильно распоряжаться этим. Но имея в виду, что если ты будешь поступать правильно, если ты будешь ходить по моим заповедям, тогда я тебе еще и дам долголетие. Ты видел пример, что это возможно. Возможно жить по заповедям. Возможно жить в правильных отношениях с Богом. Он говорит, ты видел этого. Я тебе еще все дал для этого. Ты не можешь так поступать. Ты не можешь не жить со мной. Теперь ты не можешь, потому что ты меня знаешь. В самом начале я говорил, что мы иногда просим этого, просим мудрости в молитвах, но не пользуемся потом этим. Мы просим, чтобы Бог дал мудрости в решении в разных вопросах. В этом вопросе, в этом вопросе. А потом отвергаем Его ответ. Как? Притчи, 2 глава, 6 стих. «Ибо Господь дает мудрость, и из уст Его знания и разум». Мы знаем Священное Писание. И очень часто, когда мы что-то спрашиваем, как решить этот вопрос, как решить этот вопрос, Бог нам говорит из Священного Писания, как мы это не принимаем, мне невыгодно поступать так, как мне ответили. Мне выгоднее поступить так, как я думал вначале, когда молился, что будет вот такой ответ. Я хочу поступить так. Таким образом, мы не принимаем мудрость Божию, которую Он дает нам. Почему важно их различать, мудрость и знания? Потому что они имеют абсолютно разные источники. Знания мы копим, но они могут не влиять на наши отношения с Богом. А накапливая знания, мы можем еще больше противиться Богу. Мы можем видеть Его проявление в природе, можем видеть Его проявление, можем не прославить Его, а надмиваться в своем сердце, провознося человека или себя выше и правым. Мы можем прийти к заключению, что человек самый умный, самый разумный. Мартин Лютер сказал, разум есть величайший враг веры. Он не является помощником в делах духовных и часто борется против божественного слова, встречая все, что исходит от Господа, с презрением. В первом послании Коринфянам, 8 главе, Павел обсуждает серьезную проблему. Есть идоложертвенное мясо или не есть? Тогда это была серьезная проблема, потому что люди пришли из язычества, и старые привычки еще остались. И самый первый стих он говорит, «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает». Слово «знание» здесь – это ведение, познание, разумение, то есть понимание, вот этот опыт накопленный. Знание не только накапливается, оно и толкает нас к каким-то действиям, оно побуждает нас что-то делать. То, чем мы напихаем свою голову, то, чем мы ее наполним, оно будет побуждать нас действовать. И самое интересное, дальше он говорит, что это знание раздувает нас. И это знание потом, впоследствии, может соблазнить братьев, которые меньше нас. Он говорит, поступая неправильно по своему знанию, по правильному знанию, религиозно, правильно поступая, мы можем не созидать. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должен знать. Как он должен знать? Как созидать, как правильно применять это все. Мудрость же дается от Бога, и ее нужно искать. Притча 8 глава, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто нежелаемого не сравнится с нею. И приобретение ее стоит выше золота и отобранного серебра. Мудрость всегда созидает. Бог говорит, я хожу по пути. Притча 8 глава, это притча о мудрости. Там говорится от имени мудрости. Мудрость как бы говорит сама за себя. Говорит, я хожу по путям правды, по стезям правосудия. Мудрость, она всегда правосудна. Их главные различия. Знания всегда земные и приобретаются со временем. Могут быть направлены для разрушения. Мудрость дается свыше и не зависит от времени. То есть, она не приходит, как само собой разумеется, с возрастом. То есть, значит, я стар, я мудр. Нет. Деяния. 6 глава, первая церковь, Иерусалим, только она образовалась. Всего 2-3 года, как существует церковь. Там находится молодой верующий, которого бы мы бы назвали, ну, молодым еще младенцем, Стефан. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертийцев и киренийцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостать мудрости и духу, которыми он говорил. Этот человек был всего пару лет христианином, но Бог ему дал мудрость, как разговаривать с теми, кто накапливали знания, которые были действительно образованными людьми с разных синагог. Он всего пару лет был христианином. Притча 8 глава, 34-36 стих. «Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих, потому что нашел меня, тот нашел жизнь. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Знание и мудрость – это очень близкие понятия. Они такие близкие, что они очень разные. Можно приобрести знание и этим возлюбить смерть. Но если ты полюбишь мудрость, ты найдешь жизнь. Но приобретение мудрости всегда связано или сопровождается самоотречением человека и признанием источника мудрости главою над собой. Давайте помолимся. Аминь.